Глава 9. Великая река. Фродо проснулся, разбуженный Сэмом. Оказалось, что он спал, заботливо укутанный под деревьями, в тихом лесном уголке на западном берегу Андуина. Ночь прошла, и тусклое серое утро повисло на голых ветвях деревьев. Неподалеку Гимли хлопотал возле маленького костерка. Прежде чем окончательно рассвело, отряд снова был в пути. Не то чтобы они спешили. Всех вполне устраивала отсрочка решения до Крутояра и водопадов Рероса, а плыть до них предстояло еще несколько дней. Река несла их ни быстро, ни медленно, как могла. Торопить ее никто не хотел. Независимо от выбора, впереди ждали только опасности, а они могли и подождать. Арагорн, сохраняя силы товарищей, не заставлял их грести, но неукоснительно следил за тем, чтобы на стоянках зря времени не терять. Отправлялись рано и плыли допоздна. Предводитель отряда хорошо понимал, что темный властелин не сидел без дела, пока они отдыхали в Луриене. Но пока путешествие проходило вполне спокойно. Вереницей тянулись однообразные часы плавания, и только на третий день пути берега стали меняться. Деревья росли все реже, а потом и вовсе пропали. На восточном берегу их сменили не менее однообразные бурые увалы без единой травинки или кустика, словно выжженные зловредным палом. Начинались бурые земли, обширные и заброшенные. Они тянулись между южным сумеречьем и холмами Эмин-Майл. Даже Арагорн не знал, какое лихо привело все здесь в такое запустение. На западном берегу леса уступили место равнине. Там зеленела трава, а вдоль берега тянулись тростниковые заросли, высокие, никогда не остававшиеся в покое. Темные сухие камыши, печально шелестя, клонились и вздрагивали под напором течения. Иногда в просветах мелькали пятна зелени прибрежных луговин, а за ними на горизонте синела линия мглистых гор. Одиночество путников скрашивали только птицы. В тростнике, оставаясь невидимыми, перепархивали и посвистывали маленькие пичуги. Однажды над головами с шумом протянулся на юг большой клин.
«Лебеди!» — узнал Сэм. «Ого! Ну и здоровущие!»
«И к тому же черные», — мрачно добавил Арагорн.
«Какой широкой, пустой и печальной выглядит эта земля», — сказал Фродо. «А я-то думал, если путешествуешь на юг, становится все теплее».
«Мы пока не на юге», — ответил Арагорн. «До моря далеко. В этих краях даже снег может пойти. Там, у впадения Андуина в залив Белфалас, теплее и веселее. Хотя что я говорю? Какое веселье! Те земли под врагом теперь. А здесь мы всего лиг на 70 южнее вашей южной чети. Скоро подойдем к устью Светлимы, Роханской реки, вытекающей из лесов Ангорна. По ней проходит северная граница Рохана.
В старину всеми землями, между течением Светлимы и Белыми горами, владели Рохиримы.
Земли изобильные, славятся отменными пастбищами. Но в нынешние злые дни люди ушли от реки. Андуин широк, но орочьи стрелы перелетают с одного берега на другой, а в последнее время орки даже переправляются иногда и угоняют табуны.
Сэм тут же принялся беспокойно озираться. Совсем недавно он все высматривал засады меж деревьев, но теперь среди открытых пространств стало еще хуже. Уж очень все на виду, и он с сожалением вспоминал об оставшихся позади лесах. Впрочем, в последующие два дня это ощущение постепенно охватило всех в отряде. Теперь весла не лежали без дела, и берега быстрее скользили мимо. Река разливалась, стали появляться галечные отмели, и рулевым лучше было не зевать. По другую сторону начали встречаться болота. Фродо, припомнив яркие лужайки, фонтаны, солнце и ласковые дожди Лотлориена, зябко передернул плечами. Из-за увалов с востока на реку накатывали невидимые волны холодного воздуха. В лодках давно уже не смеялись, даже разговаривали мало. Каждый был занят собственными мыслями. Память Леголаса уводила его в буковые рощи под крупными летними звездами. Гимли прикидывал мысленно, найдется ли в родовой сокровищнице подходящий алмаз для дара владычицы. Мэри и Пиппин в средней лодке увлечены были подхваченным вчера насморком. А Барамир то бормотал неразборчиво, то вдруг принимался обкусывать ногти, как поступают иногда воины в сомнении и беспокойстве. А то вдруг хватал весло и догонял лодку Арагорна. В такие моменты Пиппин, сидевший на носу, улавливал странный блеск в глазах гондорца, устремленных на Фродо. Сэм после долгих размышлений пришел к выводу, что хотя лодки и не так опасны, как он раньше представлял, но и удобств в них куда меньше, чем можно предположить, глядя со стороны. Он тягостно переживал плавание. Делать нечего. Сиди себе да пялься на ползущие мимо зимние снулые земли и серую воду в нескольких дюймах от бортов. Даже когда приходилось грести, весел ему не доверяли. Вот так, на четвертый день пути уже под вечер, он развлекал себя. То посмотрит вправо, то вперед, а то через головы Арагорна и Фродо назад, на идущие следом лодки. Его уже клонило в сон, хотелось быстрее вылезти, размять занемевшие ноги и почувствовать, наконец, твердую землю. И тут что-то привлекло его взгляд за кормой. К этому времени он уже с минуту бездумно смотрел назад, но теперь замотал головой и протер глаза. Однако, всмотревшись, ничего необычного не увидел. Ночевали на маленьком островке под западным берегом. Сэм, завернувшись в одеяло, ворочался рядом с Фродо. «Я тут был и задремал в лодке, сударь», — неуверенно начал он. «И привиделось мне, а может, не привиделось, забавная штука». «Ну, что ты там еще углядел?» — проворчал Фродо. Он уже по опыту знал, Сэм не уймется, пока не расскажет свою байку. «Мне вот с самого Лотлориана не попадалось ничего забавного». «Да не то чтобы забавно, а все ж таки странно», — оживился Сэм. «Но вы послушайте, я бревно с глазами видел».
«С бревном все точно», — улыбнулся Фродо. «Их в реке много, а глаза лучше убрать».
«Так ведь это ж самое главное», — подскочил Сэм. «Я от этих глаз так и сел. Ну, плывет себе коряга за леголасовой лодкой и плывет. Я сначала и внимания не обратил, а потом гляжу — догоняет». «Это как же так, думаю, течение-то одно?» Вот тогда я глаза и увидел. Две такие бледные точки с переднего конца. А потом пригляделся,